Нюта Люшнина. Внутри. Аннотация. Однажды ее мир рухнул, оставив лишь эхо прошлого. Но судьба распорядилась иначе, подарив ей новую жизнь в облике лисицы. Попав в новый мир, где реальность переплетается с магией и природой, она обретает свободу, силу, ловкость и инстинкты. Азалии Есениной, девушке 18 лет, предстоит научиться жить заново, понять, кто она на самом деле, и найти свое место среди загадочных существ и древних тайн. Нюта Люшнина. Внутри. Жизнь — это не количество вдохов, а количество моментов, когда захватывает дух. Майя Энджелоу. Смысл жизни не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя. Джордж Бернард Шоу. Иногда кажется, что жизнь — это бесконечная череда серых дней, где радость — лишь мимолетная вспышка, а потом снова возвращается привычная тяжесть. История, как и многие другие истории в мире, начинается с повествования о жизни человека, желающего добиться чего-то в жизни. И пусть она покажется вам шаблонной, не судите строго. Ведь я впервые взялась за написание книги. До этого, в далеком прошлом, я увлекалась написанием любовных историй, стихов, недавно даже песен. Я пишу впервые, а потому хочу немного рассказать о себе. Изначально любовь к поэзии привили мои родители, которые интересовались моим творчеством и хвалили, даже когда выходило совершенно сыро или плохо. В дальнейшем в школе я полюбила литературу, много читала. Я стала вдохновляться своим любимым поэтом Сергеем Есениным. Его произведения нашли укромный уголок в моем сердце. Повзрослев, я познакомилась с королем ужасов Стивеном Кингом. И мой мир перевернулся. Он покорил меня своими увлекательными историями, захватывая меня буквально в плен, унося в другой мир. В нем я пряталась от реальности и переживала все так, словно я сама была героиней истории, погружалась все глубже и глубже, после чего мне совершенно не хотелось возвращаться к реальности. Сейчас, став мамой, с идеями мне помогает моя дочь. Она часто придумывает разные истории, делает интересные книжки-малышки. Это вдохновляет меня и помогает идти вперед. Моя семья – моя опора. Без их любви и поддержки я ничего бы не смогла. Моим самым любимым читателем и критиком является мой муж. Он с удовольствием читает и оценивает мои труды. Спасибо ему за это. Однажды я мечтаю получить автограф от обожаемого кумира и послушать его советы о том, как стать хорошим писателем. У него, конечно, есть произведения с советами для начинающих писателей, но гораздо интереснее услышать их лично от своего кумира. Очень часто бывает так, что ты что-то начинаешь, но вскоре бросаешь на полпути, даже не попытавшись осилить возникшие препятствия. Со мной такое бывало часто. Из-за неуверенности в себе, я полагаю. Но на этот раз я твердо решила попробовать пройти этот нелегкий путь и делать то, что мне нравится. Я знаю, что таких, как я, в этом мире тысячи, а хороших писателей мало. Особенно в этом убеждаешься, когда в поиске хорошей книги натыкаешься на такие, что не хочется даже описание прочитать. Я верю, что в этом мире найдется человек, которому понравится моя работа, и он с улыбкой скажет, что получилось неплохо, что мне следует совершенствоваться и идти к своей цели. Мне хотелось бы, чтобы тот, кто желает сбежать от реальности, нашел свой остров безопасности в моих историях, как когда-то я спасалась благодаря моему кумиру. Очень важно найти в своей жизни дело, которое приносит счастье. Иначе в суровой реальности можно сгореть дотла, так и не осуществив мечту. Я не поэт, я даже не писатель. Возможно, пыл, который изрекаю, не передам другим, мечтатель. Но верю, что во что бы то ни стало, в конце концов смогу найти свой храм, и победителем спущусь я с пьедестала. Поверит кто-нибудь моим словам, поймет посыл, поддержит мой талант. назовет хотя бы сносным чтивом. То, что я хочу писать, хочу сказать. Скажите, есть ли в моем слове сила? Анита Люшнина. Обращаю ваше внимание. События вымышлены и любые совпадения случайны. Географические и исторические данные были использованы лишь для истории и не имеют отношения к реальным местам и событиям. С любовью, Анита Люшнина. Глава 1. Легенды и мифы из разных народов. Есть множество легенд и мифов о рыжих плутовках. И у каждой страны есть свое толкование. Рыжий мех всегда ассоциировали с огнем. Отсюда и связь лисицы со стихией огня у многих народов. В Китае и Японии лисы обладают свойствами суккубов. Превращаясь в женщин, околдовывали мужчин и вытягивали все их жизненные силы. В Японии белый лис – священное животное бога риса Инари. Лисам является и одной из ипостасей Диониса. Скандинавы считали ее спутницей Локи, хитрого и коварного бога огня. Корейские столетние лисы сбивали с дороги путников, показывая им ночью ложные огоньки. Греция тоже не обделила лис своим вниманием. Их боги одарили животное неуловимостью. Тевместская рыжая пожирала детей и разоряла окрестности Фив, пока на ее след не вышел медный пес Лайлапс. Вот только возникла загвоздка, ведь пес был одарен способностью настигать любого зверя. И чтобы прекратить эту погоню, Зевс превратил животных в созвездие. Христианство, делящее мир конкретно на добро и зло, при этом язычество занося в последнее, изобразило лису пособницей самого сатаны. Опять же, против нее сыграли и мех, напоминающий пламя ада, так и уловки у нее от лукавого, но не может она быть добром. Информация с интернет-ресурсов. В Румынии и Молдавии живет лисооборотень Ялмиште. Тот так, тот с яломицы. И Нейрх Таллин записала. В животном облике Яломиште выглядит как лисица необыкновенно яркой окраски. Не рыжая, огненная. Не чернобурка, угольно-черная. Неимоверными силами не обладает. Зато может заставить заплутать путника, заведет в чащу самую или к пропасти. Людям вредит редко, не жалует их и покидать свой дом не любит, живет скрытно. Любит тишину и покой. Если даже что-то вынудит покинуть свой дом, со временем все равно вернется в родные места, на окраину захолустной деревушки или свой отдельный дом в лесу. Есть поверье, что если в ночь весеннего или осеннего равноденствия отпить воды из такого источника, то научишься понимать язык леса, трав, животных, деревьев, птиц, ветра. А так лиса не злая, заблудившемуся помогает до дома добраться, по дороге подсказывает лечебные травы или грибные поляны. О девушках, лисицах упоминаний больше идет. Они чаще из любопытства на контакт с людьми идут. Но и мужчины имеются среди яломишты. В человеческом облике отдают предпочтение черному и зеленому, иногда голубому цветам одежды. Они хорошие психологи и целители. Для них ценны ум, изворотливость, умение хранить тайны. Чужакам не доверяют. Дети полукровки магических способностей как-то не наследовали. Разве что было под силу им научиться разбираться в травах и простеньких целительских действиях. Влияние луны на яломишты хоть и есть, но не так сильно. Полнолуние у полукровок вызывает сложности с контролем, но не оборачивает в зверя. Информация с интернет-ресурсов. Инари – божество лисы. Лиса по многим причинам занимает важное место в японских легендах. Изначально Инари была богиней риса, но в XI веке ее стали связывать с божеством лисы, которому приписывались добрые и злые поступки, но в большинстве случаев злые, столь разнообразные и изощренные, что не вызывают непонимания у иностранного читателя. Все лисы обладают почти неограниченными сверхъестественными способностями. У них необыкновенно острое зрение. Они все слышат и могут читать тайные мысли человека. Вдобавок могут принимать иной облик и мгновенно перемещаться в пространстве. Главное свойство злой лисицы – умение обманывать людей. для чего она превращается в красивую женщину. И именно об этом повествуют многие легенды. Если тень женщины-лисицы случайно упадет на воду, в ней отразится лиса, а не прекрасная женщина. Считается, что если собака увидит женщину-лису, то образ красивой женщины тут же исчезнет, а останется только лисица. Инари нередко вознаграждает людей за любое проявление доброты к лисам. Инари нередко вознаграждает людей за любое проявление доброты к лисам. Однако, только часть его вознаграждения на самом деле реальна. По крайней мере, одна из соблазнительных монет очень быстро превратится в траву. Одержимость дьяволом. Часто считают, что одержимость дьяволом вызвана пагубным влиянием лисы. Такая форма одержимости известна как кицуне цуки. От дьявольской одержимости обычно страдает женщина из бедного сословия, очень чувствительная и суеверная, и верящая во всевозможные приметы. Вопрос об одержимости дьяволом до сего времени считается неразрешенной загадкой. И исследования доктора Байлза из Императорского университета Японии, видимо, указывают на тот факт, что, несмотря ни на что, одержимость людей животными вполне реальна и абсолютно правдива. Глава вторая. Еще один день. Открывая утром глаза, не понимаешь еще, проснулся ли ты окончательно или все еще спишь. Может ли этот день быть другим, или он окажется таким же никчемным, как и предыдущий? Потягиваясь на кровати, девушка тяжело вздыхала. Желания вставать совершенно не было, хоть и пора на учебу. Солнце предательски светило прямо в лицо, поторапливая ее, словно хотел ей досадить, как и все, кто ее окружал. Азалия Есенина училась в средней школе последний год. Была вполне симпатичной девочкой с длинными черными волосами, зелеными глазами, стройным телом и едва заметными веснушками на лице. Родилась Азалия в крайне бедной семье в небольшом поселке Северный с численностью 2140 человек, расположенная в Павловском районе Краснодарского края. Семья не славилась особенными семейными узами. Каждый был занят собой, а девочка была предоставлена самой себе. Отец работал на стройке, но чаще всего бывал в запое. Мать работала уборщицей в Доме культуры, но ей было важнее куда-то сходить после работы, выпить и посплетничать. Денег едва хватало на жизнь. Азалия была так нежна и наивна в детстве. Она любила рисовать, читать, а особенно находиться на природе. Поэтому часто убегала в небольшой лесок за пределами поселка. Красивый вид, радующий глаз, куда часто приезжают на пикник, чтобы насладиться всей красотой природы. Здесь девочка чувствовала особую связь с природой. Ей становилось легко и свободно, когда она приходила в очередной раз в свой укромный уголок, садилась под дерево и смотрела на небо сквозь густую листву. Свет пробивался мягкими лучами и становилось таинственно вокруг. Мать быстро прекратила ее похождения. Они часто с отцом вымещали зло на девочке, обвиняя ее в своих неудачах. Она выполняла всю работу по дому, проводила вечера дома, идти особо было некуда, да и родители не позволяли. Постепенно девочка сломалась, стала замкнутой, нелюдимой. В итоге стала изгоем в классе. С такой чудачкой не хотели общаться. В пятом классе Аза стала замкнутой. Ей приходилось терпеть унижение и издевательства со стороны сверстников. Каждый день был пыткой. Казалось, что она в западне, из которой нет выхода. А в глазах запуганного ребенка, не понимающего, почему к нему так жестоки, это было еще страшнее. В искаженном сознании остались самые темные пятна в памяти, в которых позднее, как крысы, прогрызли себе путь воспоминания. Постепенно пропала тяга к природе. Точнее сказать, она притупилась более яркими и болезненными моментами жизни. К сожалению, множество детей по всему миру подвержены травле, буллингу, и большинство из них молчат об этом. От подобного насилия страдают дети, не похожие на других, либо иного социального статуса. Согласно статистике, примерно 53% страдают от травли, и только 0,5% обращаются за помощью. Психологически страдают не только жертвы, но и наблюдатели. Заходя в здание школы, она с отвращением встречала людей, которых ненавидела всей душой. Одноклассники при любом удобном случае предавали и смеялись над любой ситуацией. Шутки про ее одежду и бедность, едкие замечания и презрения, которые преследовали словно тени, отбрасываемые в полдень и всюду следующие за хозяином. Иногда замечания подкреплялись физическими уточнениями, когда задиры были не в настроении. Самой активной была девочка из неблагополучной семьи, Саша Стрелова. Она была высокой, вполне симпатичной, но не отличающейся умом и добротой. Но был талант вести за собой. Общительная девушка, но внутри безобразна. Поднимаясь на второй этаж, всплывало воспоминание о больном ублюдке, столкнувшем Азалию с лестницы. Это был парень 17 лет, высокий, худой, с короткими черными и вечно грязными волосами. Его серые глаза были безумными и в то же время пустыми. Сынок директора школы, что, по его мнению, позволял ему делать, что вздумается. Он был глупым и жестоким. Никто из учеников с ним не связывался. Позднее выяснилось, что одноклассница, представляясь Азой, писала ему с подставного номера ужасные вещи, и он, поверив в это, решил отомстить. Он преследовал девочку повсюду. Бил, толкал, обзывал, плевал в лицо, и никто не собирался это прекратить. Учителя делали вид, что ничего не происходит, добивая и так сломленный разум девочки. Поэтому она часто стала прогуливать школу, забиваясь в какой-нибудь постройке во дворе и ожидая, когда закончатся уроки, чтобы вылезти и якобы вернуться со школы домой. В теплое время года это было легко, но когда наступали холода, прятаться стало тяжелее. Замерзая, она представляла, как расправляется с каждым из обидчиков. Представления об этом ее успокаивали и придавали сил. Каждый раз она боялась, что родители узнают об этом и ее изобьют, но со школы никто не звонил, всем было все равно. Родители словно не видели страданий дочери. Отец в то время пил беспробудно, а мать по неведомым причинам ненавидела девочку. То ли из-за ее красоты и молодости, то ли материнство было не ее сильной стороной. Она любила уходить в загул, пользуясь запоями и отъездами мужа по своим дружкам. И когда отца выводил очередной загул матери, проучал дочь. Девочка боролась в одиночку, молясь лишь о том, чтобы наконец уехать далеко, где никто ее не знает, и можно начать жизнь заново. Впереди ожидалось событие – выпускной. Не потому, что это торжественно и красиво – выбирать платье и плакать, прощаясь со школой. Нет, для нее это день освобождения, возможности изменить свою жизнь. Хоть плана, как жить дальше, у нее совершенно не было, как и особых талантов или умений, интересов к чему-либо. Так и проходили дни, один за другим, серые и как под копирку. В ее голове роились, как змеи, попавшие в западню, темные и страшные мысли, которые она гнала прочь. В один из таких серых дней, возвращаясь со школы, Аза встретила старую учительницу Раису Петровну. Аза часто приходила к ней в гости. Родители поначалу не замечали, но после мать узнала и наказала ее за это. Сама не понимала, почему ревновала. Раисе Петровне было 75 лет, но она выглядела превосходно. Худая, высокая, с изящно уложенными волосами, голубыми, как море, глазами. Это была добрая и умная женщина, помогавшая девочке иногда с уроками, кормила ее, жалела. Женщина смотрела с жалостью. У нее каждый раз щемило сердце. Она вспомнила, как долго девочка ей не доверяла и обходил ее, как запуганный зверь. Бедная девочка была такой потерянной, одинокой, такой сломленной, как птица с раненым крылом, вынужденная жить на земле, лишь мечтая о небе, завидуя другим птицам, летящим туда, где прекрасно и тепло. Постепенно у Раисы Петровны получилось расположить Азалию к себе. Девочка, наконец, ей поверила. С того дня прошло 5 лет. Последние годы девочка часто пряталась у нее, когда мать уходила в загул, а отец напивался и поднимал руку. Раиса Петровна несколько раз пыталась обратиться в органы опеки и забрать девочку к себе. Но ничего не вышло. Когда представитель опеки приехал оценить условия проживания девочки и проверить полученные сведения, Мать пришла в бешенство. Ей дали месяц на исправление. И она тут же прилетела к учительнице с угрозами расправы, если та не прекратит лезть в их жизнь.